Посол Арахны. Видимость в желтом тумане сократилась необычайно. Предметы, находившиеся за полсотни шагов, еще с грехом пополам можно было различить, а все, что было дальше, исчезало в мутной мгле, и это действовало угнетающе. Мир каждого человека стал ничтожно малым. Какие события происходили за пределами этого крохотного мирка, люди догадывались только по звукам, но и звуки искажались в тумане. Человеческий голос можно было смешать с карканьем вороны, а стук лошадиных копыт превращался в барабанный бой. Странным и непривычным казалось людям все, что их окружало. Они считали желтый туман стихийным явлением, не подозревая, что это проделки колдуньи Арахны, надеясь, что беда вот-вот кончится. О том, что дышать желтым туманом вредно, обитатели волшебной страны узнали не сразу. Через несколько дней, когда люди волей-неволей приспособились к необычайной обстановке, они вдруг начали покашливать. Оказалось, что мельчайшие частички тумана, проникая в легкие, раздражают их, и с каждым днем это раздражение усиливалось. Звуки кашля наполняли всю волшебную страну. Кашляли люди, кашляли олени, лоси, медведи в лесу, кашляли белки на деревьях, кашляли птицы, находясь в покое. А во время полета они прямо захлебывались кашлем. В один из таких бедственных дней к парому, перевозившему путников в изумрудный город, подошел кругленький румяный человек. У него было отличное настроение. Посмеиваясь, он попросил перевозчиков-дуболомов переправить его через канал. Те привычно принялись за дело. Пока они перетягивали паром по канату, путник заговорил с ними. «Ну, как вы себя чувствуете, братцы, при такой прекрасной погоде?» «А что нам делается?» — ответил перевозчик Арум. «Это людям плохо, а нам хоть бы что». И действительно, дуболомам желтый туман был нипочем. Они-то ведь не дышали. Из всех обитателей волшебной страны только дуболомы да деревянные курьеры, словом, существа, оживленные чудесным порошком урфина джуса, чувствовали себя как всегда. И, конечно, желтый туман не повредил страшиле и железному дровосеку, ведь у них тоже не было легких. Паром причалил к городскому берегу, и путник трижды позвонил в колокол над калиткой. Открылось окошко, и оттуда выглянул Фарамант. Страж ворот ни при каких обстоятельствах не покидал своего поста. Узнав посетителя, Фарамант удивленно воскликнул: «Руф Билан, зачем ты явился в наш город?» Речь Фараманта прервал удушливый кашель. Билан спокойно ответил стражу ворот: «Я прибыл сюда по очень важному делу и прошу проводить меня к его превосходительству, правителю Изумрудного острова». «Ну что ж, идем», — проворчал Фарамант. «Я провожу тебя к страшиле мудрому, но только сначала надень зеленые очки». «Вы все еще носите зеленые очки? Но ведь и без них в этой каше ничего не видно. Закон есть закон, особенно когда он установлен великим Гудвином». Сурово отозвался Фарамант. Несмотря на возражение Билана, страж ворот надела на него зеленые очки и защелкнул их сзади маленьким замочком. Видимость сразу сократилась до 3-4 шагов, и Билану показалось, что он очутился среди темной ночи. Он шел за своим проводником почти ощупью, и ему помогало сохранять нужное направление только то, что он родился и вырос в изумрудном городе. «Как о тебе доложить?» — страшили мудрому, — неприветливо спросил Фарамант, когда они пришли во дворец. Руф Билан, подбоченившись, ответил. «Я посол ее милости, могущественной волшебницы Арахны. Ах, той самой особы, которой мы залепили камнем по макушке», — насмешливо уточнил Фарамант. «Ничего». «Вы дорого платите за этот камень», — молвил Руф Билан. Эти слова показались стражу ворот непонятными, но он ничего не сказал, а пошел с докладом. Страшила принял гонца немедленно. В зале, как всегда, собрался его штаб. Длиннобородый солдат Дин Геор, страж ворот Фарамант, ворона Каги-Кар. На тумбочке стоял бесполезный теперь телевизор. «С каким сообщением ты к нам явился?» — спросил Страшила. «С очень важным», — дерзко ответил посол. «Да будет вам известно, что желтый туман, от которого все вы, как я вижу, сильно страдаете, навела на волшебную страну моя повелительница Арахна с целью принудить ее народы к покорности». Заявление Билана было принято с недоверием. «Чем ты можешь это доказать?» — поинтересовался Дин Геор кашля. «Чем? Если я дам честное слово, вы, конечно, не поверите». Члены штаба рассмеялись, закашлявшись. «Честное слово предателя? Клянусь троном великого Гудвина, что это самое наглое заявление, какое я когда-либо слышал», — вскричал Фарамант. «Я так и знал», — не обижаясь, сказал Билан. «Но посмотрите на мой цветущий вид. Обратите внимание, что я не кашляю, как вы все. Чем вы это объясняете?» «Вероятно, ты отсиживался в каком-нибудь убежище, куда не проникает желтый туман», — предположил Дин Геор, любовно разглаживая бороду, заботу о которой он не бросал даже в этих трудных обстоятельствах. «На этот раз ты угадал», — согласился Билан. «Но это убежище очень обширно. Это владение феи Арахны, над которыми совсем нет тумана». Члены штаба недоверчиво молчали. Посол снисходительно заметил. «Я понимаю, что и это доказательство вы считаете недостоверным. Что ж, у меня приготовлено более веское и абсолютно убедительное. Мне кажется, сейчас несколько минут до полудня», — спросил он. «Солнечные часы не работают, так как солнце не дает тени», — ответил Фарамант. «Но ты не ошибаешься. Действительно, скоро наступит полдень. Так вот, ваше превосходительство и все вы, господа, здесь присутствующие», — торжественно заявил Руф Билан. «Ровно в полдень фея Арахна снимет желтый туман, и вы вновь увидите яркое солнце и голубое небо, и это будет продолжаться ровно 5 минут. Этого достаточно, чтобы доказать мою правоту, а потом я изложу вам условия, на каких госпожа Арахна избавит вас от желтого тумана навсегда». Потекли минуты торжественного ожидания. И вдруг ослепительный свет залил тронный зал, и с непривычки он показался настолько ярким, что Дин Геор и Каги-Кар невольно зажмурились. Только нарисованные глаза страшилы могли вынести безболезненно такую резкую перемену освещения. А Фарамант и Руф Билан были в зеленых очках. Все волшебно преобразилось вокруг. Засияли бесчисленные изумруды на стенах и потолке, на спинке трона. И теперь действительно трудно было переносить этот необыкновенный блеск без зеленых очков. Не успели члены штаба опомниться от изумления, как не растерявшийся страшила бросился к телевизору, сделав знак Фараманту. Страж ворот понял его и быстро вывел посла за дверь. Нельзя было выдавать врагу тайну чудесного ящика. Страшила, протирая запотевшее стекло телевизора, наскоро пробормотал заветные слова. Он просил ящик показать ему волшебницу Арахну, и он ее увидел. Колдунья сидела у входа в пещеру с магической тетрадью в руках. Как видно, она только что прочитала заклинание, снимающее туман. У нее был торжествующий вид. Возле ноги Арахны копошились гномы, а в сторонке сушился на площадке ковер-самолет. Да, отныне не оставалось никаких сомнений. Желтый туман был делом рук феи Арахны. И это поразило всех присутствовавших в зале, как неожиданный удар грома. С экрана послышались слова колдуньи. «Касталио, посмотри на солнечные часы. Прошло 5 минут». «Время истекает, госпожа», — был ответ. И внезапно точно темная пелена возникла перед глазами Страшилы, Дина Геора и остальных. И это подействовало на них так удручающе, что они едва сдержали горестный крик. «Вы видите теперь, как велико могущество моей госпожи», — самодовольно сказал Руф Билан, которого ввели в зал. «Она даже распоряжается солнечным светом. Я уж не говорю о том, что желтый туман ядовит, надо полагать. И вы сами в этом убедились. И теперь вам предъявляется выбор: или признать себя рабами могущественной Арахны и платить ей дань, которую она соизволит на вас наложить, или медленно чахнуть в ядовитом воздухе, пока вас не настигнет смерть». Страшила и члены его штаба мрачно молчали. Что тут было говорить? Смерть ужасна, но и рабская жизнь не легче. Правда, соломенному человеку не грозила гибель от удушья. Но что он будет делать, когда его подданными останутся одни лишь дуболомы? Нет, тогда он найдет себе быструю смерть на костре. Руф Билан снова заговорил. «Госпожа Арахна не требует немедленного ответа. Она дает вам 3 суток на размышление. За это время вы должны принять решение и сообщить его мне». Фарамант вывел Руфа Билана за городские ворота и снял с него зеленые очки. Все посветлело перед глазами посла, и он снисходительно улыбнулся. «Вот чудаки! Сами себе навязали обузу». Переправившись через канал, Билан пошел в ближнюю рощу и стал ждать, когда за ним прилетит Арахна. Ковер-самолет был перекроен и сшит таким образом, что снова получил правильную 4-угольную форму. Площадь его сделалась меньше, зато он теперь не колыхался в воздухе и не терял равновесия.